Вы слышали историю об одном человеке, который очень сильно болел, очень сильно болел. И он со своей женой пошел к доктору. И после исследования доктор вышел и сказал: «Женщина, можно посмотреть вас?» Она зашла в офис доктора. Она сказала: «Доктор, ну как мой муж? Он очень-очень болен, очень болен. Но я думаю, что если покормить его завтраком каждый день и хороший-хороший обед, и хорошо сбалансированный ужин, хорошо-хорошо сбалансированный, просто нужно это делать несколько недель, я думаю, что он восстановится». Она говорит: «Спасибо, доктор». И вот она вышла, сели в машину, пошли домой. Она смотрит, она говорит: «Жена, что доктор сказал, дорогая?» Ее глаза наполнены слезами. Она сказала: «Дорогой доктор сказал, что ты умрешь». Если посмотреть вообще на церкви в Америке сегодня, многие церкви умирают сегодня. Они умирают. Возможно, вы пришли из церкви, которая уже умирает долгое время. Возможно, вы церкви знаете, которые около вас, и они умирают. Американские церкви не в здоровом состоянии. Нам нужно остановиться и подумать, а почему американские церкви умирают и что нужно сделать с этим. Но прежде всего я хочу сказать, что есть недостаток проповедников, людей, которые на самом деле посвятили себя проповеди Слова Божьего. Мы очень много видим людей, которые выходят за кафедру, которые сомневаются в служении, сомневаются. Они выходят за кафедру, называют себя пасторами, но они не посвящены этому служению. Они не посвящены слову, они не посвящены проповеди Писания. Есть очень много таких, которые исповедуют, что они служат, но это делают из-за денег. И мы так не начинали, мы просто стали такими. Людей, которые как бы выходят за кафедру в церквах и в каком-то смысле убивают людей, потому что не посвящены проповеди Слова Божьего. Нам сегодня нужны люди, которые должны смотреть на 2 Тимофея, 2 главу. Апостол Павел призывает ученика Тимофея пред Богом и перед Христом и перед ангелами. Он говорит: проповедуй слово, чтобы быть полностью охваченным проповедью слова, чтобы быть готовым и вовремя, и не вовремя. И нам нужно это. Некоторые из вас сегодня здесь на этой неделе встретились вот с этим призывом необходимости проповедовать слово. И, возможно, вы думаете серьезно сейчас о том, чтобы посвятить свою жизнь этому, чтобы сказать Господу Иисусу Христу: «Вот моя жизнь. Я хочу посвятить себя проповеди, проповеди Слова Божьего, спасению душ и созиданию Церкви Иисуса Христа». Церкви умирают, потому что есть люди, люди за кафедрой, которые на самом деле не посвящены служению. Это такие сомневающиеся люди. Хочу также признаться сегодня, что церкви умирают из-за недостатка проповеди. На этой конференции Shepherds, то есть мы делаем особое ударение на проповеди, не только на семинарах, но и также и на основных сессиях. Вы видите, как люди выходят за кафедру и проповедуют Слово Божие. Такое не происходит по земле нашей, и такое не происходит в мире. Что я говорю за недостатком проповедника, я имею в виду, что иногда мы не до конца понимаем, что такое проповедь. Мы смотрим в текст, как Деяния 6:4, где апостолы встретились с большим кризисом в ранней церкви, и они говорят: «Ну, нехорошо нам оставить служение слова и печись о столах. Мы должны посвятить себя проповеди слова и молитве». И мы смотрим на этот текст Писания и думаем, что каким-то образом все, что мы делаем, это молитва и посвящение себя изучению Слова Божьего, не осознавая, что то, что мы записано в книге Деяния 2 главе, то есть что они постоянно, каждый день учили день за днем по домам. И церковь умирает сегодня, потому что мы используем привлекательную модель проповеди. Что я имею под этим в виду? Мы смотрим на кафедру как на единственный способ проповеди Евангелия, проповеди Слова. И вся энергия у нас посвящена на одну или на две проповеди, чтобы выйти за кафедру и проповедовать Слово. И вся энергия, которую мы имеем, это энергия проповедь за кафедру. Но я хочу сказать, что это не единственный призыв, который есть у нас. Мы должны проповедовать Слово не только за кафедрой, но также и вне кафедры. Мы не можем просто использовать какую-то привлекательную модель роста церкви или строительства церкви. Все, что мы делаем, мы циркулируем или ходим от одной церкви к другой церкви. И вы знаете, очень часто такое происходит в Америке. Более 50% людей не знают, кто такой Иисус Христос. У нас есть миссионерское поле в Америке. Нам нужно рассказать людям, кто такой Иисус Христос. И нам нужно учить людей и в храме, как было так, как апостолы учили, и по домам, провозглашая Слово Божье. То есть должно быть открытие человека Божьего, открытие Слова Божьего вне дома, вне кафедр и проповедовать Слово Божие. Нам это нужно, и я хочу говорить об этом. Наша церковь умирает, потому что мы не посвящаем себя этой задаче. Я хочу признаться, что слишком многие из нас никуда не ходил, по домам не посещал никого, никого не обличал во грехе, ни с кем не делился Евангелием о Христе. Все время мы проводим в одной или двух проповедях, и все, что мы делаем. И я говорю вам сегодня, нам нужно это делать. Нам нужно это делать. Но апостольская проповедь также была за пределами. Они благовествовали, посещали и проповедовали слово 24 часа в сутки. Нам нужно это делать. Нам нужно это делать. У нас есть церкви, которые умирают. 30-40 человек в церкви, и все. Пусть Господь даст нам такой огонь, чтобы строить церковь из 300-400, но для этого нужно посвящать время для питания народа Божьего. Но если Бог дал вам 20 или 30 человек, и они уже готовы уйти на небеса, то вам нужно что-то делать с этим, нужно регулировать как-то эту ситуацию. Скажите мне, нужно что-то делать? Итак, мы видим недостаток проповедников и видим недостаток проповеди. Хочу также сказать, что есть еще недостаток целенаправленных проповедников. У нас есть такая тенденция путать экспозиционные проповеди. И я думаю, все вы знаете, что мы посвящены экспозиции, экспозиционной проповеди. Но иногда мы путаем вопрос библейской экспозиции. И мы не думаем вообще, для чего проповедь. Проповедь не сама по себе. Проповедь не просто сама по себе является. Проповедь – это способ, который приводит к результату. Это одно из служений, которое Бог дал нам для спасения и освящения и созидания народа Божьего. Это одна из благодатей, которые Бог дал. Один из способов, которыми Бог достигает своих целей. Но проблема, что иногда мы путаем и думаем, что проповедь сама по себе является результатом, что все событие – это просто проповедь. Но проповедь не сама по себе. Проповедь – это способ достижения результата. И если мы не говорим внимательно об экспозиции и о проповеди слова, и проповеди стих за стихом, и глава за главой, и книга за книгой, мы можем вообще неправильно думать, что значит проповедовать экспозиционно. Проповедовать значит вести к какому-то результату. Ну, например, подумайте, как мы можем запутывать людей. Или как мы можем путать это понимание. Вот пример запутанного проповедника. Мы называем это длинной проповедью. Слышали вы такое? Длинная проповедь. Есть такое мышление, чем длиннее проповедь, тем более благочестивая, да? Если это длинная проповедь, значит, это отличная библейская проповедь. Поэтому мы подчеркиваем длинные проповеди. Как-то я ужинал с пастором прямо перед Пасхой, и он с женой сидел напротив меня и моей жены. Я сказал: «О чем ты проповедуешь вот это воскресенье?» Он говорит: «Я проповедую на Иоанна 6 главу». Я говорю: «О, здорово! А по какой части 6 главы вопрос?» «Я проповедую всю главу!» И его жена говорит: «Нет!» Это если жена его сказала: «О, нет!» Интересно, удивительно, как мы опустошаем наши скамьи, потому что проповедуем долгие-долгие-долгие проповеди. Мы представляем полуторачасовые проповеди. Послушайте, нужно быть настолько хорошим проповедником, чтобы проповедовать хотя бы час. Да? Нужно быть ужасно отличным проповедником, чтобы проповедовать целый час. И поэтому мы путаем вот эти понятия. Не как долго проповедуешь. Проповедь – это то, что приводит к результату. Некоторые проповеди длиннее, чем другие, некоторые короче. Также у нас бывают такие проповеди, как проповеди-самосвалы. Доктор Мэхью в самосвале называет, доктор Мэхью на своем семинаре называет это проповедь-самосвала. То есть мы все набрали, все экзегетические, вы набрали полный самосвал всего и всех экзегетических, а в воскресенье утром просто вываливаете всю эту информацию на людей. Вот ашквал, зьота сабскрипты и все остальное, все вываливается на людей. И люди просто задавлены вот тем, что вывалилось на них. И мы думаем, чем больше, тем лучше иногда. Нет, больше не всегда лучше. Вот то, что нужно как раз, вот это лучше. Я люблю филе миньон. Я люблю филе миньон, но не хочу, чтобы у меня целая корова была на тарелке. Скажите мне. И затем у нас есть проповеди сосиски. Знаете, что такое проповедь сосиски? Они их разделяют на такие части. Ну, мы откроем Ефесянам 3 главу, 3 стих. Давайте посмотрим текст. Мы туда занырнули. Время закончилось. Продолжим от следующего воскресенья. Это не экспозиция. Это проповедь сосиска, чтобы которая продолжится в следующий раз. Это не экспозиция. У проповеди всегда есть хорошее начало и развитое, кульминационное и хорошее заключение. Вот это вот проповедь. Сегодня утром проповедь доктора Лоссон прекрасный пример. Возьмите ее домой, просмотрите ее, изучите ее. Возможно, конечно, вы не доктор Лоссон, но он не проповедовал нам сегодня проповедь сосиску, да или нет? Он дал нам проповедь. И некоторые из нас убивают церковь, потому что проповеди всегда, ну, ждите продолжения, ждите продолжения. И 30-40% людей не всегда приходят на воскресенье. Ваша жена, может быть, даже не каждую неделю на служении. Это не экспозиция. Это не экспозиция. И затем у нас есть такие так называемые глубокие проповеди. Давайте углубимся. Углубимся, пасторы. И вы идете глубоко, очень глубоко. Как Чарльз Перн сказал, настолько глубоко, что, как Чарльз Перн сказал, что вы ныряете в глубокий колодец. Я разговаривал с некоторыми пасторами несколько лет назад. Он получил письмо от собрания, от своей церкви, 2 или 3 страницы собрания, где его критиковали, но в стихотворной форме. Это было стихотворение. Хорошее стихотворение, на самом деле. И вот он прочитал мне это стихотворение. И он был очень разочарован. Посмотрите на этих людей, критикуют мою глубокую экспозицию. Я сказал, брат, когда ты мне рассказываешь эту поэму, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, давай поговорим о твоей проповеди. Я хочу, чтобы твоя женщина рассказала, что ты будешь проповедовать. И вот она села 5-10 минут. Он 5-10 минут пытался объяснить ей, что он будет проповедовать. Я спросил, жена поняла, что, о чем он будет проповедовать? Она говорит, абсолютно не поняла, о чем он будет проповедовать. Вы можете воодушевить людей, но если они не поняли вас, это не проповедь. Людям нужно понять, о чем вы говорите. И вы можете проповедовать текст и проповедовать экспозиционно, но чтобы вас поняли. Есть еще одни проповеди, так называемые проповедь, идущая в никуда. Проповедь, идущая в никуда. Мы берем текст, идем, и она идет в никуда просто. Нет цели проповеди, нет никакой тезиса, нет никакой посылки. Это как горы. А наверху там как будто бы мост, и вот там наверху мост, который называется мост в никуда. А для чего эта платформа? Она такой же длинный, она упирается в стену, в гору, в никуда. И многие проповеди подобны этому. Люди сидят, ожидают, открывают этот текст, тот текст, слушают этот аргумент, тот. И мы не знаем, что пастор хочет всем этим достичь. Это называемая проповедь, идущая в никуда. Послушайте. Вам нужно проповедовать цель текста с конкретной целью. Это экспозиция. Проповедовать главный смысл текста с конкретной целью. И очень часто наши проповеди не имеют вообще никакой цели. Послушайте о вашей проповеди, подумайте о вашей проповеди, просто какова была ваша посылка? Что вы хотели, чтобы люди конкретно делали после вашей проповеди? Если вы не можете вспомнить посылку и цель, то вы какую проповедь проповедовали? Какую? Проповедь, идущая в никуда. И тем самым вы убьете своих людей. И затем последнее. Это скучная проповедь. Вы когда-нибудь слышали такие проповеди, скучные? Иногда мы думаем, что если мы будем слишком скучными, значит, мы очень благочестивые. Мы учим проповедовать в семинарии. Кстати, у нас есть один продукт только, это проповедники. То есть мы производим только проповедников в семинарии. И все, что мы делаем, экзегеза, лексика, богословие, все фокусируется на одном, на экспозиции Слова Божьего. И часть моей задачи помочь проповедникам понять, как проповедовать. У нас есть 4 семестра, которые мы учим проповедников. В одном семестре мы проводим проповеди, когда мы садимся и просто слушаем великих мужей Божьих проповедующих. Мы называем их проповедническими практиками. у нас есть ранние утренние практики в 7:30, которые начинаются. Какой час для проповеди? Наверное, 8 или 10 человек проповедуют. Я называю это одним практикумом, который проповедует. Человек вышел, прочитал в свои конспекты, никогда не поднял глаза. В 7:30 я беру двойную чашку кофе, сажусь сзади, открытый для лучшего, ожидая худшего. Знаете такое? И вот этот человек вышел проповедовать, он шел в никуда. И я смотрел на людей, которые сидели там. Все были за пределами, все спали. Они были за, абсолютно за. Я почти уже был вне. И он даже не посмотрел. Я показал 5 минут, потом 1 минуту, что я мог... Я сказал, показал, все. Он сказал, профессор, я только начинал еще двигаться. Если бы у меня еще 10 минут, я бы как раз все сделал. Я сказал, нет, ты убиваешь нас. Послушайте, мы убиваем в своей церкви скучной проповедью. Мы не думаем о донесении, мы не думаем о произнесении. Важно ли произнесение? Да, важно. Важно. И нам нужно это понимать, когда мы думаем о проповеди Слова Божьего. Что проповедь Слова Божьего, донесение, на самом деле имеет важное значение. И мы думаем, что каким-то образом экспозиция, проповедь Слова Божьего может достичь только то, что можно достичь. Я очень рад, что доктор Лоусон проповедовал сейчас. Он показал ли он Писание? Да. Превознес ли он текст? Да. Сделал ли он исследование? Сделал. Смотрел ли он на нюансы текста? Да, у него было лексическое изучение. Но была ли эта проповедь скучной? Нет. Произнесло ли он хорошо? Да. Но так часто мы этого не делаем. Мы не делаем этого. Мы заканчиваем экзегезу в субботу вечером, в 9 часов вечера. И потом пытаемся донести это в воскресенье утром. Но на самом деле такая проповедь не летит. И я хочу, чтобы мы в последующие минуты поговорили с вами и подумали о произнесении. Я хочу как бы ревность и огонь вложить в донесение Слова Божьего. Что нам нужно? Иногда люди говорят, Алекс, ну я просто не... испанского произведения, ты сам страстный очень. Ты романтик и все остальное. Иногда тебе... ты можешь посмотреть на себя и сказать, ну, наверное, все могут быть пашен. Один человек спросил меня, сказал, у нас есть горячая, холодная вода, у нас есть разные напитки. Дай мне холорбина джюс. Попей его чуть-чуть, и он тебя развеселит. Но должно быть такое понимание, когда мы берем свою жизнь и работаем над произнесением, над пламенным произнесением. Я хочу поговорить об этом. Как мы можем стать более пламенными в своей проповеди? Пламя – это... двигатель, это энергия, это жизнь в произнесении проповеди. Если у вас нет этой страсти, то у вас нет проповеди. У вас есть лекция, есть какая-то моральная речь, нравственная речь. И люди, которые придут к вам послушать эту лекцию, они придут послушать человека Божьего. Они хотят, чтобы их воодушевили Словом Божьим. наш друг Чарльз Фрэнджин сказал, я бы сказал, что скучный проповедник – это не проповедник. Он, возможно, стоит за кафедрой и говорит, но он уж точно не проповедник. С величайшей темой Библии скучность вообще невозможна. Это самая интересная, самая захватывающая вообще книга во Вселенной. И как ее представлять скучным образом, на самом деле заставляет сомневаться, понимает ли этот человек вообще ту доктрину, которую он говорит, что он верит, и которую пытается проповедовать. Мы не можем быть скучными проповедниками, когда выходим проповедовать Слово Божье. И подумайте об этом. Проповеди – это не эссе, которое вы читаете для того, чтобы люди должны рассмотреть и дать свое. Проповедь – это встреча с величайшим Богом, это донесение горящей вести и авторитета Духа Святого. И я умоляю вас, чтобы все мы работали над своим пламенем в проповеди Слова Божьего. И не только в проповеди, но и в учении, потому что некоторые из вас преподаватели воскресных школ, может быть, у кого-то у вас класс молодых людей, у кого-то взрослых, но даже там, когда вы выходите учить и рассказывать слово молодежи или взрослым, вы, как учитель, должны гореть страстно тем, что вы говорите, гореть о Слове Божьем. Ну, давайте найдем способы, как же нам развить пламя в нашей проповеди, как стать пламенными проповедниками. И хочу показать. Во-первых, нам нужно проповедовать с духовной силой. Проповедовать с духовной силой. Потому что пламя происходит из сердца человека и сердца Божьего. На самом деле вообще исходит от Бога. Слово энтузиастик, энтузиастичный, то есть энтеас, то есть что Бог в тебе, то есть быть, у меня есть энтузиазм, то есть энтузиазм с пламя, это значит, означает иметь Бога в жизни. И когда мы думаем о проповеди с духовной силой, мы спрашиваем Бога, Господь, означает ли, что это я должен подчинить себя Богу? Я должен посмотреть на себя и сказать, Бог, ты мне так нужен в жизни. Я не могу проповедовать, я не могу учить. Я не могу совершать служение без твоей помощи. Невозможно, чтобы я взял на себя эту ответственность проповедовать твое святое слово без тебя, мой Отец, без тебя, мой Бог, без твоего Святого Духа, который сошел бы в мою жизнь и дал бы силы мне. Именно это говорил Господь ученикам. Оставайтесь в Иерусалиме. То есть они получили великое поручение. Я сказал вам, что вам нужно сделать. Но оставайтесь в Иерусалиме до тех пор, пока не примете силу от Духа Святого. Помните это? И тогда вы будете кем? Моими свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Это зависимость от Духа Божьего. Вы знаете, и я знаю, что бывают такие, конечно, искушения проповедовать независимо от Бога. Я думаю, вы пробовали, и я пробовал. Вы это делали, и я это делал. Но огонь не там. Огонь, когда вы зависите от Бога. Это значит, что мы должны постоянно смотреть на Бога, что наши сердца, наши руки, наша жизнь чиста от греха. Необходимо, чтобы было исповедание пред Богом, и чтобы мы представляли Богу чистый сосуд, который он мог бы использовать. Это очень важный текст Писания, что Бог желает использовать только чистые сосуды для служения, которые... Во всем тексте мы встречаем, что Бог использует только чистые сосуды, которые мог бы использовать для своей славы. И если у вас нету этого огня, тогда Посмотрите, чисты ли ваши сердца пред Богом. Вы знаете, я знаю, что вполне возможно впасть в грех. Возможно, иметь отношения с женой, которых не должно было быть. Может быть, какие-то секретные моменты происходят в жизни. Может быть, иметь какие-то несогласия, разногласия с братьями и сестрами. Может быть, гнев, злость развились и проявились. Это может происходить. И в тот же момент от нас ожидается, чтобы мы выходили за кафедру и проповедовали Слово Божие с великим огнем и ревностью. Но вина – это величайший ограничиватель Божьей силы. Да, она разбивает вас. Когда вы открываете рот, говорите, смотрите, ваша вина будет влиять на вашу жизнь. И по этой причине мы должны всегда приходить пред Богом и смотреть, что наши руки чисты, как сказано в Тимофею, чтобы святые мужи возносили руки какие? Чистые, без чего? Без гнева и сомнения. Вот о чем говорится. Я хочу сказать вам сегодня, дорогие служители, дорогие братья, если есть что-то в вашей жизни, и что-нибудь в вашей жизни, с чем вы не разобрались, тогда не садитесь на самолет, на машину, не идите домой, пока не решите этот вопрос. Сделайте это. Найдите какое-то место, какой-то угол, и здесь пред Богом исповедуйте свой грех. Очиститесь кровью Иисуса Христа и будьте чистыми сосудами. Возможно, вы не будете таким золотым сосудом, как доктор МакАртур или, может быть, серебряным, но вы можете быть чистым стаканом, который Бог будет использовать для славы Божией, и мы должны это делать. Итак, нам нужно смотреть, что мы проводим время с Богом. Наверное, самые худшие люди, которые поклоняются Богу, это нечистые проповедники. Мы создаем поклонение, но сами не поклоняемся. Мы ведем поклонение, но не поклоняемся Богу. И нам нужно быть теми, кто на самом деле поклоняется Богу. Ричард Бакстер сказал, довольство всегда является очень важным моментом в жизни. Но нам нужно также быть внимательными, чтобы мы проповедовали прежде всего проповеди себе, прежде чем их проповедовать другим. Мне нравятся эти слова. Братья, давайте поклоняться. Когда время молиться, давайте молиться. Когда время петь, давайте петь. Когда время склонить голову и говорить с Богом, давайте говорить с Богом. Когда время для вечери, тогда время принимать вечер. Когда время читать Слово Божие, размышлять и питать душу свою. Без проповеди, без поиска для проповеди. Просто питать себя Словом Божьим. Вот что нужно. Нам нужно это делать. И пусть Господь поможет нам иметь общение с Господом Иисусом Христом. Роберт Мишейн сказал, что в соответствии с пуританами мы видели, как у них был успех. Это не из-за того, что был величайший талант, который Бог, но стремление быть похожими на Иисуса, стремление иметь святое служение и благословенным сосудом в руках Божьих. Являемся ли мы святыми служителями? Я хочу спросить вас, являемся ли мы святыми служителями? И пусть это будет нашей целью. Проповедовать духовную силу означает также, что у нас должно быть слово от Бога. Что Бог призвал вас проповедовать, что Бог дал вам власть проповедовать, что Бог рукоположил вас на проповедь. Откуда бы вы ни приехали, если вы верите в призыв Божий, тогда идите. Если вы верите, что Бог дал вам то, что сказано в 1 Тимофея, тогда идите и проповедуйте, каким бы образом это ни было дано от Бога. То есть мы должны знать, что Господь послал нас, Господь расположил нас, и мы несем служение, потому что Господь пошел перед нами. Именно это помогает нам нести служение год за годом и за годом. Мы закончили 35 лет служения в Первой фундаментальной церкви. И были времена, когда были искушения, когда меня хотели выкинуть из города, я думал, может быть, мне нужно куда-то еще пойти. И почти всегда говорил: Бог, кто? Скажи, кто хочет? Ты никуда не пойдешь. Ты призван проповедовать, и все. И вот это вот убеждение от Бога позволило мне устоять любые противостояния, которые были. Были очень большие сложности. Или трудности возникали. Но зная, что Бог призвал нас проповедовать, Бог призвал нас учить, Бог призвал нас быть пастырями. И до тех пор, пока Бог не оставит, до тех пор, пока Бог не скажет «свободен», я не могу пойти никуда. Я должен проповедовать то, что должен проповедовать. Никита Хрущев сказал американцам: мы похороним вас, помните это? Я сказал это людям. Как-то кто-то из лидеров сказал и говорит, что я сказал, и я очень расстроился, я хотел даже выйти из себя. Тогда мне было 27-28 лет, и все из них почти были в церкви. И я сказал: я похороню вас! И я так и сделал. Помните о том, что говорит апостол? В доме Господнем не только золотые и серебряные сосуды, но также и сосуды из дерева и глины. Некоторые для почетного употребления, некоторые для простого. И поэтому человек очищается и будет сосудом в чести, освященным, полезным для использования Господином, готовым для любого доброго дела. Мои дорогие братья, Бог будет использовать вас. Бог будет использовать вас. Просто отдайте свою жизнь Господу и скажите: Господь, вот я, используй меня. И Он будет использовать вас. И вы должны доверять этому и верить этому. Вот второй источник духовной силы, или как бы пламени в огне, это проповедь с убеждением. Если вы хотите быть пламенными, вы должны быть убежденными, вы должны проповедовать с убеждением. У людей есть мнение, но убеждения держат человека. Есть много разных мнений, но когда есть убеждения, это духовные такие утверждения, которые ведут нас независимо от обстоятельств. И когда вы читаете послания, когда вы читаете особенно пасторские послания Тимофею и Титу, он убеждает Тимофея: не теряй своих убеждений, держись их. И я говорю вам сегодня, дорогие друзья, научитесь проповедовать с великим убеждением. Убеждением, что это Слово Божие. И проповедуйте его как Слово Божие. Проповедуйте Писание. Проповедуйте текст. Проповедуйте то, что есть у нас, что Слово Божие, оно в нашей жизни, и пусть проповедь не будет просто каким-то упражнением. Проповедуйте то, что не дает вам заснуть в субботу вечером, вот о чем я говорю. То, что вас пробуждает. В 2-3 часа ночи вы просыпаетесь, и вы не можете дождаться, когда вы будете проповедовать. Кто-то говорит: ох, мне нужно проповедовать в воскресенье. И еще одна проповедь. Еще одна проповедь. Нет. Проповедуйте текст. Проповедуйте экспозиционно. Проповедуйте книгу за книгой. не каждая букву, не каждую йоту скрипт. То есть я не имею в виду это. Я имею в виду, чтобы вы проповедовали истину, которая находится там. Чтобы вы изучали истину до тех пор, пока она не охватит вас и не станет вашим убеждением. Проповедуйте это себе. И затем берите эту истину и выносите за кафедру и проповедуйте. Почему? Потому что вы верите в нее. Она в тексте. Я фундаменталист. Знаете, что это значит, фундаменталист? И наша церковь называется Первая фундаменталистская библейская церковь. Это как своего рода как автомат на чьем-то столе. Но я хочу сказать, что это Слово Божие. И я проповедую Слово Божие. Все. Все. Ты берешь текст и проповедуешь его апологетически. Будь убежден в этом. Кто-то скажет, да, да, нет, нет. О, решайтесь. Решайте. Является ли это Словом Божьим изначально? Вы можете сказать, да, да. Является ли это Словом Божьим? Так и давайте проповедуйте его как Слово Божье. Это, давайте иметь убеждение в Слове Божьем. Если сказано, мужья, любите своих жен, значит, это и скажет, да, это так. Я говорю, текст, он черный и белый. Ну, давайте посмотрим за текст. Не, зачем за текст? Смотрите на сам текст. Посмотрите на текст. Пусть слово возьмет вас и проповедуйте слово, проповедуйте текст. И поэтому, когда вы смотрите на текст Писания, на следующий текст Писания, изучаете, изучаете, и он не охватывает вас, тогда не проповедуйте лучше этот текст. Возьмите еще текст, возьмите следующий абзац и объедините его. Возьмите еще один абзац и объедините его. Вы понимаете меня? И затем, когда он нахватывает вас, когда он начинает, тогда возьмите текст и работайте над ним до тех пор, пока он не захватит вас. И когда он захватит, тогда я готов ожидать проповедовать. Я с трудом ожидаю, когда я буду проповедовать. Это мое убеждение. Я имею такие убеждения, я готов проповедовать слово. Вот что это значит. Мы не должны проповедовать. Ну, я думаю. Кому важно, что ты думаешь? Да? Или доктор Спок сказал. Кто такой доктор Спок? Я не знаю. Что Бог сказал о человеке? Что текст говорит об этом вопросе? И иногда мы такие плохие проповедники, потому что мы вообще Библию не используем. Вот что на самом деле происходит. Посмотрите на некоторые церкви. Там нету Библии, там экран со стихами. Что это такое? Один стих, и это проповедь. Что это такое? Я ходил в церковь, это была одна церковь, не буду называть ее, чтобы... Там вообще нет Библии. Поехал как-то еще в одну церковь, одну такую примерную церковь. Не буду также ее называть, чтобы никто не знал. На двух служениях 8 тысяч человек я насчитал 8 Библий. А давайте посмотрим на вашу церковь сначала, прежде чем вы начнете говорить «агу-э». А вы используете текст? Вы проповедуете текст? Ваши люди открывают страницы Писания? Проповедуете ли вы Слово Божие? Да или нет? Обучаете ли вы людей этому? Давайте скажем, откроем Осия 2 главу 6 стих, и вы хотите подождать, чтобы люди нашли. Ждите. Все нашли, давайте теперь посмотрим текст. Не просто начинайте открывать страницы и говорить, ну зачем открывать? Нужно проповедовать с убеждением, дорогие. А, ну здесь такие вот неважные вопросы. Я, ну, не выносите неважные вопросы какие-то. Какие-то веселые такие тривиальные вещи. Этим можно обсуждать все за столами там. За чашкой кофе. И там вот где это можно. Но когда вы выходите за кафедру, за кафедрой возьмите ту истину, которая важна для вас, и которая воодушевляет вас, и которую вы не можете дождаться, когда будете проповедовать. Это такая проповедь, которая проблемы вам приносит вообще. Жена, не говори со мной. Нет, подожди. Я думаю, вот такую проповедь. Вот это вот проповедь. Такую проповедь, в которую вы настолько, что вы готовы даже проповедовать, забыли о сборе пожертвований. О, я забыл сбор пожертвований, ой. Уже начал проповедовать. Но никогда, никогда, никогда не выходить за кафедру, потому что вы просто должны проповедовать из-за того, что вам платят за проповедь. Никогда так не поступайте. Даже в разных аудиториях. Возможно, у вас будет утром 200-300 человек, а вечером 20-30 человек. Нет. Дайте им все, что вы можете. Загрузите их, дайте им все необходимое. Вот для чего вы там. Они не приходят для того, чтобы вы ласкали им уши. Они приходят за нормальной едой. Если вы проповедуете с убеждением, тогда вы будете проповедовать с огнем. И Господь поможет нам. Итак, духовная сила, убеждение. Третье, проповедуйте со страданием. Проповедуйте со страданием. Проповедь – это не просто упражнение в ораторстве. Это душа, обращаешься к душе, и душе примирись с Богом. Это то бремя, которое мы несем от других, которое создает нас сострадание. Дорогие друзья, Ллойд Джонс, я люблю его книги, он сказал, любить проповедовать – это одно, а любить тех, кому проповедовать – это совсем другое. Проблема некоторых из нас, что мы любим проповедь, но мы не всегда внимательны, что мы любим людей, которым мы проповедуем. Если мы не любим людей, то довольно-таки трудно проповедовать с пламенем для них. Нам нужно любить людей. И сказано, что если у нас не хватает вот этого сострадания для людей, тогда у нас не будет очень важного элемента для истинной проповеди. Подумайте об этом. Кто-то из нас, наверное, не любит своих людей. Мы не любим их. Они были злы к вам. Они плохо вам платили. Они иногда критикуют вас, что-то плохое вам делают, что-то... И вы злитесь на них, вы огорчены на них. На некоторых из них. Но ваша горечь охватывает и выливается на всех. Ваши... Диккенс теперь, диаконы теперь стали демонами, то есть они не диаконы, а демоны. Ваши пресвитеры теперь уже больше не квалифицированные. И это очевидно потому, что вы больше не любите людей. И вы знаете, что они это знают. Они это знают. Они знают, когда вы их не любите. Вы можете проповедовать с великим убеждением, но этого недостаточно. Нужно еще иметь великое сострадание. Хочу дать один секрет. Рассказать один секрет. Как пастор, не как проповедник, а как пастор теперь. Если вы любите своих людей, как пастор, вы не можете проповедовать плохую проповедь. Вы не можете. Если вы на самом деле любите людей, вы не можете проповедовать плохую проповедь. Потому что они простят вас за это. Они простят вас за это. Возможно, вы выйдете и все, все как бы сделали, посылку, все двигались, а все развалилось на части. И затем вы выходите, и люди говорят: пастор, ничего страшного. Это нормально. Ну, такое бывает. Мы любим тебя. Вот что вам нужно. Вам не нужно, чтобы кафедра была каким-то таким воскресным вечерним ужином. Так что, прежде всего, учитесь любить людей. И я хочу сказать, что нет никого в моей церкви, кого бы я не любил. Я люблю их всех. Люблю их всех. Потому что это мое паство, мои овцы. И Христос любил своих овец, и Он отдал Себя за них. И вот пример, кто для нас. Итак, любите, любите людей, имейте к ним сострадание. Имейте к ним сострадание. Вся проповедь направлена на людей. Наша проповедь, чтобы помочь людям. Наша экспозиция – это не что-то, чтобы что-то разделять там или что-то еще. Нет, наша проповедь, чтобы помочь. Это наша задача, наша работа – сделать людей наших более похожими на Христа. В этом наша цель. Представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе, обучая, назидая, заботясь, любя их. Представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот какова цель проповеди. И когда вы любите людей, то когда у вас есть сострадание к ним, когда вы заботитесь о них и любите их, когда вы посвящаете себя им, тогда вы каждый раз можете заботиться об их благе. Ну, что вы говорите, когда люди говорят: ну, это была хорошая проповедь? У меня всегда есть одно слово. А я спрашиваю всегда: помог ли я вам? Помог ли я вам? Если я вам помог, тогда я достиг своей цели. Если я вам не помог, тогда все провалилось. Единственная цель в проповеди – помочь вам. Сделать вас более похожими на Христа. Помочь вам в вашем путешествии на небо. Чтобы сделать ваше путешествие более легким, более похожим на Христа. Вот в этом моя цель в проповеди Слова Божьего. И все. И в этом цель проповеди. Поэтому, когда вы думаете о сострадании, то нам нужно работать над этим. Это значит, нужно обращать грешников. Я хочу призвать, чтобы вы имели огонь потерянных, имейте жажду для заблудших людей. Мы забываем людей заблудших. Забываем их. Там ресторан, там встречаем, но забываем, что там люди заблудшие. Никогда не забывайте заблудших людей, потому что ваша задача обращать заблудших. Проповедуйте им Евангелие Иисуса Христа. И это означает исправлять тех, кто несведущий, помочь им понять множество непониманий, которые есть в них. Очень много непониманий в отношении того, что Бог. И Бог сказал: обличай. И не всегда это легко делать. То есть делать то, проповедовать слово тем, кто никогда не захочет с вами разговаривать. Вы изливаете себя, говорите истину, и затем говорите аминь, и никто с вами не хочет разговаривать. Они просто уходят. У меня есть дети. У вас есть дети. Если, возможно, дети, кто-то не разговаривает, но они просто смотрят. И вы обличаете этих. Но это нормально. Это из-за того, что вы любите их. Но через некоторое время они осознают и вернутся, и все нормально. Но вы не для того, чтобы быть просто их другом, вы должны быть их пастором, и вы должны помочь им на этом пути. Вы должны исцелять надломленное. Вы должны учить легко, просто. Вы должны вдохновлять ослабших. Чем больше я живу, тем больше я познаю, тем больше осознаю, насколько мы устаем на нашем пути в небо. И я понимаю, как Джон Буньян написал книгу «Путешествие пилигрима». Он жил так. И нам нужно осознать, что люди в нашей церкви живут каждый день, каждый день. И мы должны вдохновлять их, мы должны давать им надежду. Наши проповеди должны быть наполнены надеждой. Мы должны защищать тех, кто беспомощны. Мы должны быть их своего рода защитниками, быть их чемпионами. Это наша задача, мои дорогие братья, и проповедники, и учителя. Давайте приобретать сострадание. Доктор МакАртур сказал, имейте людей в своем сердце, и вы будете в их сердцах. Пусть и ваши люди будут в вашем сердце, и тогда вы будете в их сердцах. Но как же получить сострадание? Как нам получить сострадание? Посмотрите на свое собственное сердце. Посмотрите на свое собственное сердце, потому что люди, они такие же, как и вы. Живите среди людей. Живите среди них и послушайте. У нас сегодня такое. Мы не хотим жить для людей. Мы не хотим быть там, где они. Мы не можем так поступать. Вы не можете сесть на свой Lexus и приехать к себе в гараж с закрывающимися воротами, пустить своих питбулей, пираний запустить в аквариум, и затем ждать, что вы приедете в церковь, где кто-то будет вас ждать. Нет, вы как пастор не можете так поступать. Подскажите мне, вы можете так поступать? Вам нужно быть среди людей. Проводите с ними время. Слушайте их. Будьте с ними. Плачьте с ними. И тогда вы сможете понимать, что они чувствуют. Его сердце может ожесточиться. Возможно, вы здесь сегодня, и вы все бремена, трудности своей жизни, своего служения, гневу, который охватил вашу душу, ожесточить ваше сердце против людей. Отложите все это. Отложите все это. Я хочу спросить вас, когда последний раз вы проповедовали со слезами на глазах? Когда вы просто останавливались во время проповеди и просто плакали, потому что вы любите своих людей? Когда последний раз вы выходили перед людьми и просто рыдали, потому что вы их любите, вы потому что переживаете об их состоянии. Вот это сострадание. Это сострадание. И если у кого-то и есть сострадание, то это должно быть у вас, у людей, находящихся в этой комнате. Это должны быть мы. Мы должны быть теми, которые имеют сострадание, потому что мы знаем его, самого сострадательного. И он самый сострадательный к нам. Ко мне, как же мы можем быть несострадательны к людям, которые в нашей церкви? Четвертое. Проповедуйте со властью. Я думаю, сегодня доктор Лоусон сегодня показал этот вопрос, что мы должны проповедовать Иисуса со властью. И Бог призвал нас не к тому, чтобы какие-то предположения выдвигать, но говорить так, говорит Господь, чтобы мы были теми, кто встает и проповедует Слово Божие. И вы знаете, это очень важно, когда мы посещаем людей из дома в дом, для того, чтобы проповедовать со властью. Если вы не пришел ко мне послушать мою проповедь, как я могу прийти к тебе и послушать тебя? 20 часов я провел на твоей проповеди. Я буду проповедовать тебе дома, если ты не пришел проповедовать, не пришел слушать мои проповеди. Это власть. То есть у нас есть повеление от Бога, и оно дано вам, и вы должны передать его людям. Вы должны проповедовать Слово Божие и проповедовать его с великой властью. Вы пасторы, вы проповедники, вы люди Божьи, вы посланники, посланники. Один из пасторов вот здесь вот, Он оставил наш церковь, поехал в другое место. И я сказал, найдите его, найдите, потому что он уехал туда и не нашел церкви. Я сказал, найдите этого человека и помогите ему найти церковь, потому что он обещал мне, что пойдет в церковь. И вот кем мы являемся. Мы не всегда так себя ведем. У нас есть большая власть за кафедрой, но когда мы сходим с кафедры, мы становимся такими маленькими непонятными людьми, которые всего боятся. Но у нас должна быть власть, как посланников от Бога, чтобы говорить так, чтобы люди видели, что это Божья книга, которую мы проповедуем. И я исповедую вам, я не знаю, что происходит снаружи, я абсолютно не знаю, что происходит в спорте, в экономике, в политике. Я абсолютно не знаю то, что там происходит. Но когда все доходит до этой книги, я знаю текст. Возможно, кто-то из нас ничего не знает о Библии, но знает все, что происходит снаружи. Мы знаем всех футбольных игроков, баскетбольных игроков и так далее, и тому подобное, но не знаем текст. Ваша задача знать текст. Знать текст. Когда вас будет среди ночи и говорят, где вы будете проповедовать, какой текст, вы можете сказать. Вот кто вы. Это вы. Небольшой подросток подходит и говорит, вот здесь вот вопрос, как человек становится гомосексуалистом? Расскажите мне, и вы должны рассказать, потому что это ваша задача провозглашать Слово Божье, проповедовать его. И в-пятых, проповедовать срочно, потому что огонь подчеркивает, вы должны гореть для Бога, вы должны проповедовать таким священным гневом. Как бы вы должны иметь глубокое чувство срочности проповеди. Одна женщина живет в нашем доме, и как-то у нее загорелся дом, а дом этот недалеко. И вот она побежала в дом, а там у нее была пожилая женщина, и она вытащила эту женщину, то есть эта маленькая женщина вытащила, и это физически невозможно, но она это сделала, когда это было срочно. И срочность дало ей адреналин, и адреналин сделал для нее это возможным. И вот кем мы должны быть, друзья? Мы должны учиться проповедовать срочно, помнить о том, что это срочная весть. Мы не просто библейское изучение даем. Знаете, почему мы с вами говорили вот о проповедях сосисках или о проповедях самосвалах? В них нету огня. Проповедь должна быть срочной. В ней есть срочный материал. Есть грех. Грех. Есть, да? Грех. И мы должны переживать о грехе и проповедовать, осознавая ту срочность, что человек идет либо в ад, либо нет. И мы видим, что люди многие идут в ад. И нам нужно переживать об этом, и нам нужно проповедовать. Нам нужно умолять людей, чтобы они отвернулись от греха и повернулись к Спасителю. Это настолько, настолько важно. Я хочу спросить вас, а вы когда-нибудь чувствовали себя чувствовали, что вы впадали в депрессию, когда проповедуете? Кто-то, может быть, слушал себя, чувствовал себя в воскресенье вечером очень плохо. Ну, несколько из нас есть. Всем из вас не важно, значит. Вам не важно. Когда вы смотрите футбольную игру, какой-то супербол, где две новейших команды играют, и команда, которая выигрывает, что они выигрывают, кричит, а который проигрывает, что делает? Ну, еще один сезон. Пойдем, поедим. Нет, они так не поступают. Они в депрессии, они не выиграли. И наши проповеди должны быть такими. Мы должны проповедовать свое сердце. Вы хотите, чтобы люди спасались, обращались, чтобы они обратились от греха, и если они не обращаются, о, я не сделал свою задачу. Я, что еще я должен сделать? Помоги мне, Господи. Здесь есть срочный материал. Кто-то идет в ад, ему нужно спасение. Если он не спасется сегодня, Господи, помоги мне. Вот это вот срочный материал. Прочитайте историю о Чарльзе Спержене, который сидел в воскресенье вечером и плакал, когда жена читала ему. Потому что он считал, что он не был тем, кем он должен был быть перед Богом. И это Спержен. Друзья, имейте такое понимание срочности. Нет, Монтой, вы меня хотите обратить? Да! Твоя душа идет в ад, и тебе нужно спасение. Не, я не хочу тебя обращать. Я просто с тобой делюсь. Мы просто диалог ведем. Нет, нет, мы не диалог ведем. Нет. Есть срочность. А вы понимаете эту срочность? То есть пламенный проповедник – это проповедник, который понимает срочность этого материала. И опять же напоминаю, что мистер Бактер сказал, я проповедую так, как никогда не должен проповедовать, как умирающий человек умирающему человеку. Вот почему я понимаю. Мы будем делать 5 частей серии о грехе. Сегодня вступление. Вступление. Серия проповеди о грехе, 5 чтений, и сегодня вступление. А где срочность в такой проповеди? Нет, каждая проповедь – это срочная проповедь. Именно поэтому она должна волновать нас, когда люди встают и просто уходят. Нас должно волновать, когда люди не слушают. Да или нет? Нас должно волновать это. 10 лет назад мне выписали штраф, исповедуюсь вам, калифорнийская остановка. А, стоп, знак стоп. И это они остановили меня. Я сказал, офицер, всю свою жизнь никогда не получал штраф. Он говорит, ну теперь у тебя будет. И я пошел в школу обучения. Там были 2 члена церкви в этой же школе, которые проходили обучение после этого штрафа. И это 8-часовой день. Я брал книги, чтобы читать. Другие люди брали книги. И этот наставник... где-то небольшой человек, где-то более 70 лет, он одетый, он говорит, вы будете слушать меня, когда я говорю. Затем один человек начал читать, он говорит, вы либо слушаете, либо уходите. Кто-то начал засыпать, он говорит, вы либо внимательны, либо уходите. После этого все проснулись. Ему было важно, чтобы мы научились ездить. Скажите мне. И в некоторых церквях ваши люди просто засыпают, вас это вообще не волнует. Человек, куда вы уходите? Пройдите сюда. Я вам еще не разрешаю уходить. Скажите мне. Эта срочность должна волновать нас. Срочность об этом вопросе о жизни человека должна волновать нас. Волновать. Мистер Бакстер напоминает нам важность проповеди таким образом. И Чарльз Спержен также сказал, как мы должны описывать неверное служение. Любое нечестное служение является неверным. Я бы лучше был убийцем человеческих тел, чем разрушителем человеческих душ. Потому что настолько важно, настолько необходимо проповедовать то, что может помочь людям видеть эту важность. Давайте молиться о том, чтобы Бог даровал Духа Святого и чтобы сохранил и помог нам быть такими. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за призыв к проповеди, за призыв к учению. Спасибо, что сегодня так многие из нас в этот день, ближайшее воскресенье, будут перед своими людьми, перед своими овцами и говорить им о неисследимых богатствах Христовых. Помоги нам быть верными, Господь, и помоги нам быть ревностными, страстными, пламенными в отношении Твоего Слова, провозглашая его. Исследуй сердце наше, Господь, и убери все нечестие, которое есть, и всякое отсутствие направления, какой-то потерянности, и сделай нас пламенными для Иисуса и для Твоего народа. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь.